Догнать мы не можем, да, использовать опасно.
Я взял методику там, телефонных мошенников, да, и применил к языковым моделям.
Не надо бояться агентов, просто их нужно правильно готовить.
Мы пустили хакеров в GitLab, и дальше что мы увидели?
И посадить этих пацанов из физмашкол в деревню, где еще не слышали про LLM-ки.
Да, я занимаюсь вайб-кодингом через нашу внутреннюю LLM-ку.
Сейчас Opus 4.8 — это Ferrari.
Это классическая ошибка джуниор-пентестера.
Страшно, больно, но прорвемся.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль» на выезде. Сегодня мы ведем репортаж с конференции, которая называется «Киберкэмп». Она совершенно закрытая, никто на нее попасть не может, никаких записей нету. И единственные, в общем-то, люди, которые сюда попали и что-то могут рассказать всему миру, это вот мы, по сути. И поэтому мы ловим докладчиков, пытаемся достать из них их доклады в более такой расширенной версии, потому что им не дают много говорить, минут 15 они все говорят. Поэтому самые секретные вещи, конечно, будут рассказаны в нашем подкасте. Вот сегодня у нас уже подошел первый докладчик Сергей Гордейчик, который все самое страшное еще и не рассказал про искусственный интеллект. Поэтому давайте мы его поспрашиваем. Здравствуй, Сергей.
Привет, привет.
О чем же ваш доклад, Сергей?
Отменили третью серию «Железного неба», Iron Sky. Поэтому кто-то должен был донести правду о рептилоидах до людей. И я рассказал о том, как ИИшечка меняет парадигму власти. Есть такая парадигма, я ее люблю и уважаю, называется «структурная власть», о том, как ты можешь управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Так вот, эта парадигма широко известна, широко используется. И вот сейчас ключевое место – в мировом управлении, я просто уверен, будет занимать ИИшечка. Именно поэтому мы видим гигантские инвестиции, там триллионы долларов из разных стран, которые в эту тему текут. И я попытался понять, как в этой парадигме будет выживать наш кибербез.
Немного напоминает Платона, который тоже считал, что миром должны управлять мудрецы. Вообще удивительно, что когда люди писали утопии, они всегда сверху ставили вот это вот мудрость, знание. Потом выяснялось, что военные гораздо проще понимают ситуацию, и никаких мудрецов там наверху как бы не скапливается. И тебе не кажется, что с этим может так же произойти?
А Платон, да, говорил о том, что миром должны управлять мудрецы, я думаю, потому что он считал себя мудрецом и считал, что он должен управлять миром. А здесь немного другая штука. Здесь аутсорс ответственности. Развитие человечества – это лень. Да, мне лень лезть за бананом, я брошу палку. О, ничего себе, я изобрел метательное оружие. Здесь то же самое. Есть штука, которая думает за тебя. А думать, извини, Лех, тяжело.
Угу.
Я вот иногда думаю, мне жена говорит, что у тебя лицо такое грустное? Я говорю, я думаю. Да? Это просто потому, что мозг потребляет очень много энергии. А тут можно это отдать кому-то.
Понятно. Ну, в общем, ты сделал доклад о том, как мы все это отдадим.
Как мы все это отдадим, или у нас заберут, или нам не дадут этим заниматься.
Ты сейчас рассказывал про то, что вот сейчас мир весь будет переделан, и в центре будет ядро каких-то фашистов, которые контролируют весь искусственный интеллект, а дальше все остальные. А ты правда думаешь, что в современном мире они могут это сделать?
Да, очень легко, конечно, да.
Ну, а ты не думаешь, что он уже настолько связанный, что довольно трудно контроль осуществлять вот из одного места? То есть, ну, сделал кто-то там большую языковую модель, а кто-то взял ее и всю спер.
История же не в том, что что-то сопрут, а история в том, что ты можешь это развивать, и в том, что сидят на твои. Если ты помнишь, одна часть моего доклада была посвящена тому, как легко современные языковые модели обмануть. То есть я взял методику там, телефонных мошенников, да, и применил их к языковым моделям. Это общий такой психологический нарратив. С другой стороны, на какие темы конкретной модели, которую ты украл, можно вообще говорить. Я расскажу историю. Как-то готовился к курсу в универе, я там профессор, и хотел нарисовать такой мотивационный слайд, где показать, на каких конференциях, в каких странах мира я выступал. Да, ну, чтобы они такие, о, кибербез, это круто. Так вот, я говорю, ну, вот там, мой профиль, собери список конференций. Зарубежная, как бы, неправославная ИИшечка собрала все, кроме России и Китая. Хотя там был Pitch Days, на котором там, не знаю, понятно, да. тысячи людей. Там был тот же ISC, на котором 26 тысяч участников. Да? Она говорит, нет, это не крупно, это по заявлениям как бы организаторов и так далее. Это мы говорим про такую бытовую историю.
Ну, цензура, по сути, такая большая.
Это сама цензура, она хуже цензуры, понимаешь? Потому что в цензуре тебе говорят, не говори, тут ты не говоришь сам. Соответственно, если ты там взял, утащил эту яишечку, вопрос... на какие вопросы не будет отвечать или будет отвечать так, как ей выгодно. Или выгодно тем, кто ее создал. И ты этого никогда не узнаешь. Потому что она сложная штука. Понимаешь? Вот, сложная. Ее нельзя протестировать там.
Такой вопрос тогда. Россия на каком месте находится сейчас вот в этом, в этой гонке, как ты считаешь? На сколько лет она отстает и что она может сделать сейчас?
Пошутил он и немедленно выпил, да? На самом деле у нас был и остается неплохой запас по самим моделям. Но есть прям большие проблемы, которые в том числе есть у одного из лидеров у Китая, у догоняющих у Европы. Это компьют, то есть это, собственно говоря, железо. Тут у нас прям большая дырка, которую закрыть мы можем, опять же, там, с точки зрения Китая, но только после того, как он закроет свое. Давайте вот просто посмотрим на количество дата-центров, которые построены Китаем, США и Российской Федерацией. И ответ будет просто очевиден.
Хорошо. Тогда еще такой вопрос. Известно, что большие и сложные системы легко разрушаются маленькими и простенькими воздействиями. А не получится тогда так, что ну, у кого-то есть вот эти большие штуки, ну, а у кого-то есть, скажем так, технологии из разряда дизраптив, да, ну, когда вот мы знаем, когда маленький дрон может уничтожить целый завод. А в плане искусственного интеллекта ведь есть же такие же технологии. Мы знаем, что один промпт может испортить всю работу. А как ты думаешь, не получится ли так, что вот эти лидеры, они на самом деле сильно уязвимы сейчас?
И да, и нет. Если ты посмотришь вот на развитие яишечки, сейчас главный нарратив – это кибербес. Почему? Потому что, абсолютно верный тезис, сложные системы уязвимы. И сейчас это понимание о том, что ты вставляешь эту сложную систему тебе в госуправление, да, там, в финансы, в какие-то принятия решений корпоративные, в legal, да, и это становится опасным. Что надо делать? Надо защищать. Поэтому очень много направляют инвестиции именно в кибербес и яишечку для кибербеза.
Ну, а у нас не худший кибербес получается все-таки, да, в этом смысле? Или все-таки тоже отстает?
Вопрос перехода на машинную скорость. То есть, если мы говорим про скорость человека, это одно. Если мы говорим эксперт плюс машина, это амплификатор где-то в 10 раз просто по перформансу. Если это действительно эксперт, он правильно использует яишечку. Если мы говорим про возможное усиление корпоративной производительности, я оцениваю это раз в 30. Почему? Потому что на самом деле есть еще сжатие слоя посредников. То есть, ну, вот как вот ты работаешь в корпорации, у тебя есть там аналитики, проект-менеджеры, еще что-то, что-то. Они становятся фактически не нужны, потому что они работали смазкой между людьми. А у тебя сейчас этой смазки меньше. То есть, у тебя один человек стал 10, да, и вот он с этими 10 общается телепатически. Ну, представь себе такую историю. Это понятная история. Она распространяется на все, в том числе и на кибербез. Если мы продолжим писать там сигнатурки руками, глазками, делать пентесты и так далее, мы категорически отстаем.
А своих машинок у нас нет. То есть ты предлагаешь работать на чужих машинках?
Я предлагаю наоборот. Я предлагаю строить, вот как Китай делает, да, они говорят, окей, мы отстаем с точки зрения больших моделей, у нас там пока меньше мощностей, но мы делаем наборы специализированных моделей, заточенных под определенную область знаний. Она может быть, условно говоря, поглупее, да, чем вот великая, которая знает все, весь интернет. Но в своей области она крутая. И вот это надо делать. Проблема в чем? Проблема в профессиональной коллаборации, потому что, чтобы это построить, тебе нужны данные. У нас кибербез. Сколько у тебя открытых данных по кибербезу? Конкретные инциденты, методы пентестов и так далее. Ты, если пойдешь в интернет, ты найдешь какие-то лабы для студентов и маркетинговые отчеты. А вот этой вот середины, которой машинки в голову можно и нужно вкладывать, ее нет. И построить ее одна компания не может.
Ну, это же есть опасность такие данные отдавать. А кто-то построит новый мифос на этих данных, он будет ломать, а не защищать.
Так он уже ломает. Это необходимо. Защиты без нападения не существует. Какая разница между пентестом и, там, не знаю, APT-группировки? Только в бюджете. Методики те же самые, тактики, техники, процедуры те же самые. Дырки надо искать. На самом деле, смотри, если вот у тебя есть машинка, которая ищет уязвимости вот так. Что произойдет после этого? Тот путь развития, который я вижу, то, что произойдет расслоение софта. Будет софт классифицированный, чистый, в котором ищут много-много-много уязвимостей, его наружу не отдают. Потом будет какой-то такой средний коммерческий слой, да, где патчики есть, и то, что всем остальным.
Кормушка так.
И кормушка, да, и там будут присматривать, что с ней происходит, а дырочки в ней все известны, понятно.
Тогда получается, что нужно еще огромное количество людей туда. Тут я помню, мы с тобой делали подкаст про то, как яички заменят программистов. Ты говорил, что там 20 человек может заменить там в компании. Сейчас такое ощущение, что наоборот, всякие исследования вот в последнее время выходят, что этот бум заставляет, наоборот, людей набирать, да? Растет число обслуживающего персонала в ИБ и вокруг ИИшек, и в частности, вот в этой, в нашей сфере, да?
Знаешь, у меня пока нет ответа. Я пытался в этой теме разобраться. То, что меня беспокоит, это идущий вот кризис воспроизводства профессий. Да, вот эта вот история о том, что, окей, джуны не нужны, потому что их ИИшечка заменит, она приводит к тому, что у тебя пропадают на горизонте там 5-7 лет subject matter эксперты, пропадают лиды, пропадают, ну, вот эти вот головы, которые двигают в мир. Почему? Потому что они просто не пойдут в профессию, потому что эта профессия занята яичечкой.
Ну, они могут пойти в обслуживание яичечки, в ее обучение, да. Ходить с камерой на голове и показывать, как я тут это самое...
Нет, могут пойти, и в Макдональдсе мест на всех не хватит, да, то есть есть множество как бы альтернативных, но к твоему тезису о том, что людей надо больше или там меньше, я хочу сказать, наверное, нужны люди с другими навыками. У меня в компании мы делаем AI-трансформацию уже там года полтора, да? И вот что я заметил, что многие программисты-разработчики, которые прям хорошие, да, они прям отличные технари, они глубоко знают свою отрасль, они хуже адаптируются к работе с ИИшечкой. Почему? Потому что они вкапываются в детали, они пытаются ее оверконтролить, они залипают на каких-то мелочах, которые в принципе не важны. Почему? Потому что они считают, что код имеет ценность. А сейчас код не имеет ценность. Имеет ценность конечный рабочий результат. Как там внутри что-то там байтики перемножаются, в принципе, плевать. А раньше это было важно. Почему? Потому что его было дорого воспроизводить.
Ну да, здесь много версий можно сделать и косячить все школу.
Ты ее можешь just in time, да?
Вот это очень похоже на Станислава Лема, это называлось выращивание информации. То есть вот, по сути, сейчас код выращивается. Пишется четко отдельный такой каждый раз, а вот можно реально, ну, как рассаду рассадил, там, да, половина сдохла.
Попинал ее немножко, пополивал и так далее. А у кого хорошо получается? Хорошо получается у тех, кто видит в голове конечный результат. Я это называю выращивание хозяев или выращивание сеньорности, да, то есть вот у меня есть прям хороший пример, паренек, IT-образование, но всю жизнь в менеджменте, там, техподдержка, вот это вот там, управление людьми, KPI, все вот это, и мы долго закупали какую-то там систему управления проектами. Она всех бесила, но, как обычно, лучше не было. Он взял и за месяц ее навайп-кодил, ту, которая нужна ему, ту, которая интегрируется во все наши процессы, потому что там есть все ручки, и ту, которую он как бы готов развивать.
При этом он сам не разработчик.
Ни строчки кода не написал.
Отличный пример. Ну ладно, наверное, последний вопрос. Как насчет экономики всего этого? Не думаешь ли ты, что там вот этот пузырь, он может схлопнуться так же, как было же много пузырей вокруг, там, не знаю, бигдаты все, там еще чего-то? Или это затяжная история?
Если посмотреть это на краткосроке, да, то неминуемо пузырь бумкнет. Но если ты посмотришь на истории других пузырей, это же механизм капиталистического роста. То есть мы надуваем пузырь, пузырь строит нам экономику, строит знания, строит людей, строит инфраструктуру. Интернет-пузырь, да, доткомы. После них что осталось? Широкополосный интернет в Америке.
Ну да.
Да? И он никуда не делся, это дало то преимущество. Та же Силиконовая долина, она же тоже была пузырем, по сути. Но на чем она выехала? На заказах DOD. Даже электрокары, там, Илона Маска, ну, фактически пузырь. Солнечная энергетика, пузырь. Но это дало технологии, которые сейчас работают. Поэтому неминуемо вот эта вот психопатия спадет, но она переведет человечество в целом, да, на качественно новый уровень.
Очень оптимистический прогноз. Следующее поколение, без айфонов сейчас не могут жить, так не смогут жить без агентов, получается, да?
Даже, думаю, мы не сможем жить без агентов.
Да ладно, я еще смогу.
Ты еще сможешь? Да, возможно. А кто будет транскрибировать этот транскрипт, чтобы выложить текстики, проверять его орфографию, выдергивать нецензурные слова, которые я не буду говорить, потому что мы вышли из зала, где можно говорить все. Это будут делать агентики. Это кубики, да, но если смотреть на уровень выше, да, ну, то есть вот кто будет принимать решения о госзакупках? Кто будет писать законы, по которым ты живешь?
Это был Сергей Гордейчик, компания «Киберрок». Наш следующий гость – Вячеслав Касимов, самый веселый руководитель службы безопасности из «Точка банка». Расскажи, Слава, что за странное мероприятие в рамках нашего сегодняшней конференции тебе пришлось перенести?
Оно не странное, но интересное и необычное. Я, поскольку большой любитель всего необычного, то, естественно, я сразу согласился на то, чтобы принять в этом участие. И история называлась «ЦИСО караоке». Нам было выдано за полчаса до выступления 3 разных презентации, и никто не знал, с какой он будет выступать. И нужно было сделать это задорно, весело и прекрасно.
То есть с чужой презентацией выступить, да?
Не то, что с чужой. Я бы сказал, что она вообще ничейная, на улице подобранная. Ага, вот. Но отлично. Зато местами забавная. Это хорошо.
Мы тут как раз вот вчера перед этим буквально обсуждали другой вариант, когда на конференции у тебя кончаются визитки, но при этом полный карман чужих визиток. И ты начинаешь раздавать чужие визитки под видом своих, да, и изображаешь из себя, соответственно, человек, который там на визитке написан, ты раздаешь. Вот. У вас, мне кажется, что-то похожее получилось. В чем была презентация, которая тебе досталась?
У меня была совершенно феноменальная. Та из 3, которую я хотел меньше всего, про искусственный интеллект в Соке. И там просто прекрасные вещи были. Из серии «Сидит обезьяна», которой там подается кофе, у нее эргономичный высокий стул и огромная красная кнопка, которую обезьянка должна нажимать.
Согласовывая все, что делает искусственный интеллект, видимо, да?
Она должна обеспечивать доверие искусственному интеллекту, да. Потому что, ну, понятное дело, что для каждого искусственного интеллекта нужен живой интеллект какой-то.
Ты уже начинаешь рассказывать свою интерпретацию этой презентации, да, получается?
Я рассказываю метафизические вещи, потому что нужен живой интеллект для того, чтобы управлять искусственным интеллектом. Вот сейчас обезьянка годится. Угу. Пройдет год, можно зайчика сажать. Еще где-то через 3,5 года, по моим подсчетам.
Амебу?
Нет, не амебу. Улиточка, если наползет на кнопочку, то тоже хорошо будет. Ага. Доверие будет обеспечено.
Но ты же понимаешь, что все вы теряете работу в этой истории, нет?
Конечно, не теряем. Нам просто нужно опустить уровень своего интеллекта сначала для обезьяны, потом до зайчика, потом до улиточки.
То есть, в принципе, эту роль могут и люди выполнять, просто имитируя как бы работу улиточки.
Естественно, естественно. Самое главное – лубриканты и хорошо наползать.
Отлично. То есть, и вот в таком стиле ты, собственно, и делал доклад по чужой презентации?
Да, совершенно верно. В таком стиле я и делаю все свои доклады, за что меня, наверное... Часть рынка любит, а еще одна часть, которая заведомо больше, ненавидит.
Понятно. Ну, а ты какие-нибудь примеры из своей практики приводил там, вот из этих, как у вас, например, в «Точка банке», вы уже посадили улиточек на все кнопки?
Нет, мы еще не посадили улиточек, у нас для этого квот нету. У нас ограниченные квоты на улиточек, на людей, на зайчиков и на обезьянок.
И на токены, да, наверное.
А на токены пока ограничений не вводилось, но чувствую, что...
Ну, вы внедряете? Вот у нас сегодня все что-то тут так позитивно рассказывают, что они внедряют везде у себя... ЛЛМ-очки у вас как?
А вот это серьезный вопрос. У нас внедряется, да. У нас есть своя достаточно большая инсталляция нашей внутренней ЛЛМ-ки, которую мы используем в очень многих интересах.
Ты сказал «нашей внутренней», как будто вы сами ее написали.
Господи, боже мой. Ты мне покажи тех 10 математиков, которые сами что-то написали и назвали это ЛЛМ.
У вас, короче, чья-то, да, как бы такая?
Совершенно верно. То есть
но
у нас...
внутренняя локалка.
Она локализована, она у нас внутри живет, мы ее обучаем, и по большому счету это движок, который можно использовать в очень многих целях, что мы, собственно говоря,
делаем. Ну, она у вас как бы в security работает или... Прямо автономный сок у вас?
Слушай, это я на самом деле офигел. Давай сначала про безопасность LLM, раз уж речь зашла.
Да.
Я с чего офигел? Что я не так давно в точку пришел, и когда пришли к ребятам, которые занимаются у нас machine learning, и пытаемся что-то такие здоровые вещи сказать, типа, а давайте мы LLM firewall сделаем для того, чтобы там промты смотреть.
Ну да, мы как раз сделали предыдущий выпуск.
И выдачу, чтобы смотреть. Они такие... А мы уже сделали все. Вы что, ребят?
Отлично.
Вот. И, короче, почувствовал я себя умственно отсталым, но это нормально. Когда ты с хорошими профессионалами общаешься, это, наоборот, заставляет подтягиваться. Вот. А что касается сока, у нас же сейчас рекордный проект. По моим подсчетам, за год сок еще никто не разворачивал, а мы, кажется, первые сейчас сделаем. По крайней мере, все к этому идет. И в процессе, да, начнем использовать LLM-ку, потому что у нас концептуально не будет вообще операторов первой линии. Мы не хотим первой линии.
Мы вот сегодня как раз, да, обсуждали такие доклады, но не все пришли про это рассказывать, но все носятся с автономным соком, где вообще людей почти нету, да?
У нас не будет он автономным полностью, потому что будут инциденты.
Ну, сверху будет известная эта улиточка, да?
Да-да-да. Улиточка будет наползать на простенькие инциденты, а когда сложная, улитка будет, она так по ладошке поглаживать вторую линию, вот, для того, чтобы у них там все сложилось и влажненькая кнопочка нажималась. И вот это будет круто.
Расскажи про LLM Firewall, потому что вот мы делали про это выпуск, и у нас как-то так... Ну, не было прям, скажем так, отечественных примеров. Говорят, что вот ну, на Западе есть стартапы, которых продают прям на такие уже фаерволы. А у нас все такие, ну, говорят, ну, мы какой-то прокси поставили, и это прям, ну, почти то же самое, что, там, не знаю, обычный фаервол, но только он что-то еще ловит. Ну, короче, непонятно. Вот, а что вот у вас понимается по LLM фаервол?
Смотри, ключевая история, которая есть, это специфичные для LLM какой-то абьюз их. Когда у тебя есть какой-то промпт, который может привести к тому, что LLM-ка неправильно среагирует, или промпт какой-то был, но LLM-ка начинает неправильно реагировать и выдачи давать ну, что-то такое запредельное, что вообще людям-то показывать нельзя, потому что даже я бы покраснел. И для того, чтобы это не допустить, что делается? Делается две LLM-ки. Ну, то есть, есть еще одна LLM-ка, которая анализирует, фильтрует, и тем самым вероятность того, что фигня какая-то получится, она снижается. Но, опять же, мы как это, как в информационной безопасности постоянно живем, и мы оперируем не какими-то бинарными результатами, а вероятностями. То есть, ну, снова снижена вероятность.
Ну, понятно, да.
То ли пропустит, то ли не пропустит. Но вероятность того, что пропустит, как будто меньше.
Были ли примеры работы этого фаервола? Вот что можно людям посоветовать или рассказать, что происходит вообще с LLM-ками? Что им вообще ловить на этом фаерволе?
Слушай, к великому счастью, не было. Но мы до сих пор, на самом деле, заняты очень интересной, как мне кажется, задачей, потому что она не имеет простого решения. А задача заключается в том, что нужно понять, насколько хорошо обучена LLM-ка. Проблема заключается в том, что для того, чтобы понять, насколько хорошо обучена LLM-ка, нужна еще одна LLM-ка. Тут возникает рекурсия, потому что нужно еще одну LLM-ку,
чтобы понять,
как еще вот предыдущая. Ну, да. И вот эта бесконечная история, как ее решать, пока неизвестно. Инструментов на рынке нет, но мы пытаемся создать. А что касается инцидентов, ну, нет, значимых инцидентов не было, к великому счастью. Но и не могу я сказать, что мы прям сидим и мониторим, потому что для нас это некоторая такая превентивная мера. Работает, и слава богу.
Ну, у вас она как внутри своя LLM-ка работает? Она для разработки используется или для каких-то...
Для всего. Она опубликована для всех. Мы GPT.com, по-моему, так вот обозвали. И, соответственно, любой желающий внутри точки, он может эту LLM-ку поюзать для своих целей.
Ну, есть представление, кто это делает? Разработчики, бухгалтеры?
Все. Да любые вопросы рабочие решают. То есть, смотри, вот что ты делаешь, когда ты LLM какую-то внешнюю используешь?
Ну, я, например, перевожу тексты иногда.
Замечательно. Я тоже использовал в таких целях и действительно хорошо работает временами. Но, тем не менее, ты перевел текст, и дальше что ты делаешь? Ты начинаешь анализировать этот текст,
да,
например,
проверяю,
того, насколько
конечно,
он адекватный.
Да, да.
А здесь ровно такой же процесс. То есть ты можешь использовать для любых задач по автоматизации себя. Ты можешь переводить тексты, ты можешь попытаться попридумывать какие-то скрипты для того, чтобы взаимодействовать с клиентами.
Ну, скрипты тоже хитрее, потому что вот говорят, что там и начинаются атаки. Когда она что-то притаскивает, да, что-то косячное пишет, сливает секреты, вот это вот. Но у вас пока не было такого.
Нет, такого не было, и более того, мы с такой историей пытаемся активно бороться. А у меня был, наоборот, прикольный пример, как я использую, например, нашу внутреннюю LLM-ку. Временами мне нужно, чтобы было что-то автоматизировано, но не в режиме, что это какой-то постоянно действующий сервис. А вот здесь сейчас я хочу автоматизацию. И да, я занимаюсь вайб-кодингом через нашу внутреннюю LLM-ку, потому что мне так просто. Потому что я могу сэмпл данных какой-то туда закинуть и не обращать внимания на то, что там, допустим, FQDN наши будут. И нормально и нарядно. Но это тоже один из примеров того, как мы это используем. Другое дело, что когда я получаю вот этот вот скрипт, он все-таки является достаточно простым, и мне хватает моих мозгов, которые когда-то занимались программированием, для того, чтобы проанализировать, что он ничего лишнего не делает. Если что-то более сложное, то, опять же, к той самой рекурсии возвращаемся.
Да, сложная рекурсия, тем более, что, вот опять же, все у нас, кто выступает, говорят, что LLM-ки-то все чужие. Как ты к этому относишься? Сегодня Серега говорил, что зависимость от этой самой метрополии будет теперь у нас у всех на этом ноте. Там. То есть мы остаемся в каком-то вот... Не в ядре, да, которое производит эти LLM-ки, а в какой-то такой провинции. Нет? Нет такого ощущения?
Какая разница? Ну, вот глобально. Смотри, у тебя любой мозг, который не твой, он чужой. Угу. Ты, когда взаимодействуешь с каким-то человеком, у него чужой мозг. Он там что-то делает, какой-то результат тебе выдает. И дальше все зависит, вся ваша коммуникация зависит от того, насколько воспитано или не воспитано в тебе некоторое критическое мышление. Если оно воспитано на каком-то адекватном уровне, то ты откровенный булшит отсеешь.
Не, ну тут имеется в виду, что у них рубильник есть. Вот у вас есть, у вас стоит чужая модель, да? Они в какой-то момент скажут...
Так она же открытая.
Мы не дадим тебе ее обновлять больше там, или... Сейчас сегодня открытая, завтра нет.
Ну окей, не дадут обновлять и не дадут обновлять.
А знаешь? У вас не будет вся как-то ломка, как у наркоманов...
Конечно, у нас будет ломка, как у наркоманов, потому что нам чрезвычайно хочется больше аишки в жизни, но с разумным использованием.
Внезапно все твои процессы по безопасности как бы будут от нее зависеть, да, получается?
Нет, все мои процессы по безопасности от нее совершенно точно не будут зависеть.
И ну, более ты говоришь, того, пишешь же некоторые скрипты с помощью нее.
Конечно, но я могу и сам этот скрипт написать.
Ага, вопрос, то есть пока вопрос всего времени. Еще есть человек, который может их написать.
Совершенно верно. И есть куча людей. Просто эти люди для того, чтобы сэкономить свое время, они используют LLM. Будет ли ломка? Конечно, будет, потому что ему нравилось экономить свое время, а теперь он не может экономить свое время. Само собой. Но нету в этом беды по двум причинам. Первое, то самое критическое мышление. А второе, все переживали 22-й год, когда где-то в районе там, февраля-марта, черт его знает, что случилось, но по какой-то причине прекратили быть доступны некоторые сервисы, средства защиты и так далее. Так адаптировались же. Ну, несмотря на поднятый флаг импортозамещения, да, импортозамещения дожили. Дожили тем, что там всякие прокси создавали.
Вот что нужно сделать. Нужно прикрыть нашим разработчикам доступ к западным LLM-кам. Тогда они быстрее родят свои, правильно?
Здесь огромная проблема. Для того, чтобы родить свою хорошую LLM-ку, нужно, чтобы это был и разработчик, и математик, причем одинаково классный и в той, и в другой области.
Угу.
Этот товар, он на весь мир штучный. То есть я сильно не уверен, что у нас в моменте такой найдется. А как его такого воспитать? Ну, наверное, как-то можно.
А вот есть какая-то другая проблема, что ты говоришь, что люди привыкают к автоматизации, и исчезает вот этот вот слой учащихся, да, джуниоров вот этих вот, которые, их теперь заменяет машинка, и получается, что вот, скажем так, твое поколение остается людей, которые помнят, как скрипты писать, а следующее, может быть, уже не будет, потому что за них писала LLM-ка.
Сложно, на самом деле. Я, честно признаться, об этом не думал. Пустил, значит, все человечество на самотек, к сожалению. Но я обязательно исправлюсь. Если быстренько прикинуть, то...
Надо пошарить по физмат-школам там где-то, да? И посадить этих пацанов из физмат-школ в деревню, где еще не слышали про LLM-ки.
Слушай, это на самом деле ты вообще-то очень глубокую историю затрагиваешь. То есть я бы с огромным удовольствием сейчас где-нибудь преподавал бы и рассказывал, как правильно делать информационную безопасность. Единственное, что мне нужно, это чтобы мне платили так же, как вот сейчас на моей текущей работе, и тогда я буду прям безумно доволен передавать знания.
Вот, отлично. То есть все опирается в, да, в систему образования.
К сожалению, да.
Наш следующий гость Амар Ганиев из компании DT-Act. Амар, о чем был ваш доклад?
У меня доклад был про то, как, наконец, я смогу перестать быть предпринимателем, потому что все бизнесы закроются, потому что я заменю их, и я им, конечно же.
Это главный лейтмотив.
У нас сегодня просто все заменяют, как бы не будет театра, кино, да, будет сплошное AI. Я понял. То есть вы занимаетесь поиском уязвимостей и, видимо, считаете, что все, люди там уже не нужны, да? Там сейчас будут машинки все искать.
Ну, я рассказал про то, как мы в бою использовали, не в лабораторных задачах, там буквально в бою, как мы в блокчейне использовали AI для того, чтобы предотвращать взломы путем взлома. Мы видим, что кто-то осуществляет хищение, данные все открыты, в отличие от традиционных банковских систем. Мы видим, что транзакцию, кто-то ворует средства. И при помощи AI мы можем быстро проанализировать, а как они это сделали, и забрать оставшиеся средства тем же способом.
Забрать себе.
Чтобы вернуть. Мы Робин Гуды, вот. Ага. И мы миллионы долларов так сумели вот за пару месяцев вернуть законным владельцам путем хищения технического.
Класс. То есть вы использовали, по сути, ту же уязвимость, что и взломщики, да?
Да. Ну и на самом деле и раньше так люди делали, но обычно не получалось, потому что слишком долго. А сейчас можно быстро сделать.
Это же хороший способ использовать, да, вот силу пентестов. Обычно они как-то в теории из разряда там «мы нашли у вас уязвимость», а тут прямо просто вносишь деньги у клиента, да, и ему возвращаешь. Это очень похоже на фильм «Сникерс», вот прям старый фильм такой 80-х, «Тихушники», когда там главный герой заходит в банк и буквально выносит оттуда, значит, да, чемодан с деньгами. И... Но он не уходит, а он идет к руководству там, да, и вот такой типа хопа-хопа. Поподробнее тогда, какой именно AI вы там использовали? Что это? Сейчас все носятся с бямками большими языковыми.
Ну,
модели.
Естественно,
да. У вас то же самое или что-то другое?
Конечно, да. Все пользуются клад-кодом.
Да. А что именно она позволяет в данном случае сделать? То есть она ищет уязвимости.
У меня там несколько кейсов было. Вот этот кейс с миллионами робингудовскими. Это, по сути, если аналогию провести, это сок. Вот мы получаем уведомление о том, что мы видим что-то похожее на взлом. Ну, представьте, что это IDS-система. Это дала алерт. И сидит первая линия сока, должна разобраться, это действительно хак или нет. Вот агент это делает, дает верифицированный алерт уже, что действительно это именно взлом. А дальше подключается вот этот агент, который уже пишет эксплойт боевой, и он сначала ищет, а остались ли еще средства у жертвы. И, может быть, есть еще копии жертвы. Там в блокчейне так устроено, что, может быть, что этот смарт-контракт есть на одном блокчейне и на другом одинаковый. И там есть средства. Мы видим, что в одном был хак, ну, значит, можно его повторить и в другом забрать.
Отлично. Вот мы сегодня говорили про замену первой линии только, а тут у вас уже и
тут
вторая.
Все линии,
отлично, да.
Ну и в отличие от традиционной финансовой системы, тут зарегулированность гораздо меньше, это дикий запад. То есть вот это считается super white hat behavior.
Ну никто как бы вас за это не, как говорится, не посадит, да, получается? Ну, потому что нету регуляции на этом.
Риски там есть, но они на порядке ниже, чем если мы пойдем и из банка заберем бабло. Но тогда мы точно сядем, то есть, само собой.
Да. У вас клиенты российские компании или как-то вы международные?
Ну, вот у меня отдельный бренд, который именно блокчейн-безопасностью занимается. Он глобальный, но потому что сам рынок глобальный.
Ну,
там
да.
Люди из разных стран, на разных языках.
Угу. Мне просто интересно, у нас сегодня один из таких традиционных вопросов, это вот зависимость от западных моделей, по сути. Да? У вас же тоже... Очевидно, какая-то западная машинка.
Ну, конечно, да. Я пользуюсь арбитражом, что я не только России резидент, и как бы прохожу эти cyber-verification и не блокируют аккаунты.
То есть нет пока такой мысли, что они нам кранчик прикрутят?
Ну, конечно, есть, само собой. Но пока есть, кстати, из хороших новостей. Вот в последний месяц большой хайп вокруг GLM 5.2 модели ZAI, китайской компании. И вот люди говорят, что она уже очень близка к опусу по именно ресерч-задачам. Вот именно в контексте eBay стали использовать. То есть кажется, что нас это отбросит на полгода назад, но не на год и не на полтора. То есть несколько месяцев отрыв.
Что вы думаете про эту историю с Mythos'ом и с Fable? Кто-нибудь из наших людей уже пользуется этой штукой или нет? Или все это прям так закручено?
Ну, я знаю там компании, в которых есть доступ.
Ну, то есть они
всякие,
в белом списке.
Ну да, но они американские компании, дело, там, с кем общаемся.
И что, у них действительно какой-то прорыв в этом плане, в поиске уязвимости?
Мне кажется, что даже если там какие-то супервозможности, мы еще далеко не использовали возможности уже доступных моделей. У них уже супервозможности. Поэтому пока просто это не ощущается. Если ты не применил до конца там Opus 4.8, ты от Mythos...
Да, я видел, у нас один исследователь делал как раз ресерч, и он доказывал, что локальные даже модели, маленькие, неплохо ищут уязвимости, и это удобнее, может быть, ну, чтобы не разбираться со всеми этими доступами, с облаками, да. Вот даже маленькие локальные модели, в принципе...
Ну, там будет мусор больше. И вот я как раз в докладе говорил, что там гораздо ниже уровень сейфити. Если вы продакшн-систему тестируете при помощи не очень хорошей модели, то есть риск деструктивных действий гораздо выше. Ну, там у нас был случай, что модель Sunnet 4.5, она, ну, ей всего год вообще-то. Как год назад мне казалось, охренеть, это просто прорыв. Ну, она проверяет на SQL-инъекцию, на уязвимость, путем попытки удаления базы данных. Пихает туда выражение drop
table. Ну, так и некоторые пентестеры тоже делают.
Пентестер – это классическая ошибка джуниор-пентестера, да. Ну, вот агент это допускает, и ты этого не ожидаешь, конечно.
Какие-нибудь интересные прогнозы есть на эту тему? Что, к чему это приведет? То есть будет некий мир, который живет на... Ну, на суперкрутом софте, где все запатчено, да, и другой там третий, четвертый мир, в котором сплошные дыры, так что ли, получается?
Такое, наверное, может произойти, но есть надежда и ощущение, что все-таки пока идет борьба китайская, американская, мы пожинаем...
Мы что-то словим, да?
Да, мы как бы пожинаем плоды. Вот. Ну, трудно сказать, конечно. Я могу там какие-то делать локальные прогнозы про свой рынок, а тут глобально слишком все на геополитику завязано.
Хорошо. А если про рынок вот пентестов, редтиминга, вытесняются ли оттуда специалисты? Или все-таки как бы вот взаимодействие с человеком, оно не вытесняет людей? Ну, мы тут много просто говорили. Общая мысль, да, что джуниоров там выкидывают, ну, что да, первую линию выкидывают. Да. Вот интересно, сколько можно сейчас выкинуть людей из этой сферы?
Мне кажется, что скорее у многих hiring freeze не набирают просто людей. Угу. Не выкидывают, но не набирают. Мы видим, что у нас сильно участилось количество писем на почту HR с резюме. Причем резюме...
Тоже написанные с помощью...
Да, качество резюме выросло, и ты не понимаешь, какой как бы, уровень у человека. Ну, вот именно из нашего рынка, если говорить, мне кажется, что в последнюю очередь, конечно, Red Team можно будет заменить. Ну, например, потому что LLM обучаются с guardrails, то есть с ограничениями для того, чтобы не использовали в зловредных целях.
В боевом виде, да.
Да, а как ты отличишь-то Red Team? Это симуляция боевых действий. Ну, как-то тебе придется LLM все время объяснять, что это Red Team. Она скажет, не верю, ты тут. Ты типа говоришь мне скрытно, пожалуйста, сделай там имплант и отправь куда-то. В общем, будет трудно заставить... LLM отуплены в этом смысле.
Mm-hmm. То есть контролировать вредоносные действия она не умеет, да?
Она будет отказываться от этого просто. В плане скрытности они не очень хороши. То есть они хорошо умеют искать уязвимости, но скрытно это делать они не очень хорошо умеют. Их специально отупляют в этом направлении. И плюс в Red Team еще входит ну, как раз человеческое взаимодействие, физика, прийти в офис за кем-то зайти через скуды, пока не может. Вот. Это в последнюю очередь. Ну вот всякие вот эти вот комплайенсовые пентесты для галочки, они вообще нахер не нужны, и их уже точно можно автоматизировать.
Ладно, ну тогда спасибо, Амар.
Спасибо.
Отличное мини-интервью получилось. Да, у нас все прям в тему LLM, которые все ставят, а потом они у всех... грохнуться.
Да. И мы вернемся в каменный век.
Наш следующий гость Алексей Юдин, CISO компании Kiwi. И сейчас мы спросим у него, о чем был его доклад с очень забавным названием «Что делать, когда SEO и акционеры внезапно AI native?» А это прям рожденные внутри искусственного интеллекта?
Нет, на самом деле AI native – это сейчас достаточно устоявшийся термин. Это когда компания переходит полностью во всех процессах на использование искусственного интеллекта, даже не использование, а когда у тебя искусственный интеллект встроен во все твои бизнес-процессы.
Угу. То есть это и у аукционеров тоже получается?
Ну, полностью, да. При этом как бы сейчас эта история, компании либо уже изначально создаются как AI Native, и там просто есть там 5 человек и там куча агентов, которые выполняют базовую какую-то работу, ну там разную работу. Вот, то есть либо это компании, которые переходят в этот статус, повышая эффективность людей с использованием как раз агентов искусственного интеллекта.
Ну, понятно, что Kiwi когда-то не была такой AI native, да?
Да, мы сейчас как бы активно двигаемся в этом направлении, потому что, ну, по мнению наших руководителей, у нас как бы не больше там года-двух на этот процесс, потому что процессы сильно ускоряются. И если мы сейчас не станем, то как бы завтра мы уже...
Звучит так, как будто эта инициатива идет от руководителей, не и акционеров, а вовсе не от самих требований бизнеса. Или от самих требований безопасности. Вот у нас тут люди сейчас выступали, говорили, что AI делает, там, ускоряет безопасность, позволяет то-то, то-то. А тут в самом докладе получается, что это вот руководство заставляет, да?
Нет, оно не заставляет. Оно мотивирует нас всех дружно как бы бежать в эту сторону. И в целом даже я с точки зрения там, информационной безопасности, я понимаю, что это новый мир, это революция, и нам очень быстро нужно менять как бы подходы. То есть старые подходы уже не работают. Вот. И как бы ты не пытался сохранить старую парадигму и парадигму там старого ИБ, это точно уже работать не будет. Поэтому нам нужно бежать вместе с бизнесом в новую парадигму, причем местами даже быстрее бизнеса. Ну, то есть пока, то есть как бы бизнес понимает, как он будет это делать, то есть мы там вместе с IT уже как бы делаем инфраструктуру, в которую они могут уже начать как бы свои идеи приносить. Потому что в этой части мы должны быть немножко быстрее, чем они, для того, чтобы в моменте не было очень больно и нам, и им. Ну, то есть, как бы, чтобы мы их в моменте тоже не тормозили. Хотя в целом мы уже начали их тормозить. Когда у тебя сейчас агент заменяет тебе разработку, администратора, ассистента, секретаря и так далее, и ты можешь давать ему любые задания, и он как бы делает это не часами, днями, а минутами, ну, то есть, естественно, у тебя появляется желание, что ты такой всемогущий, значит, ты нажал кнопку, даже не нажал, ты ему голосом продиктовал, что надо сделать, он пошел и сделал, и оно работает. Все, это прям такой мэджик, который очень сложно потом перебить и развернуть в обратную сторону. Сказать, подожди, подожди, давай мы сейчас посмотрим, там, чтобы это было безопасно. Ну, нет. Так уже не работает, потому что как бы уже вперед уже убежали, уже перепрыгнули, как бы и назад уже никто возвращаться, естественно, не хочет.
Ну, да, собственно, вопрос из заголовка доклада. Что же делать, если вкратце?
Если вкратце, то как бы бежать вместе с бизнесом в это направление, не запрещать ему, а наоборот помогать ему вот как бы сглаживать.
Но сама ИБ при этом не может им просто запретить, например, скажем, пользоваться агентами, сказать, что ну вот есть облачные сервисы, мы хотим утечек, да? Или как это происходит?
Как это, значит, в меме можно, но зачем?
Да.
Ну, то есть мы все равно понимаем, что это неизбежно. Это все равно произойдет, рано или поздно. Поэтому можно прятать голову в песок, но как бы от этого сильно лучше не будет. При этом сейчас там денег в бизнесе становится меньше, нагрузка больше, то есть как бы и в результате ну, как бы, все ищут способы оптимизации, ну, да. Разные способы оптимизации. А тут как бы у тебя появляется у одного человека много рук, ног и всего остального, и не воспользоваться этим, ну...
Ну да, но у другого человека получается куча задач. Следить за всеми, например, агентами, да, следить за всеми...
Для этого нужен еще один агент. Поэтому ага. Как бы надо делать как бы и агента, который занимается безопасностью. Вот это как раз та вторая часть. А, к сожалению, про эту историю сейчас тоже пока мало кто думает. То есть все думают, вот пока еще даже в голове у информационной безопасности и IT не поменялся этот подход. То есть пока ты сам не воспользовался этой штукой, ну, то есть я там активно тоже сейчас пользуюсь агентами, Клодом, Ишкой для того, чтобы понимать, как это работает. То есть я многие вещи уже автоматизировал там сам, понятное дело, с учетом моего уровня паранойи. Я там провел внутри наших руководителей, там сделал специальный курс, что такое агент, как с ним работать, как его правильно и эффективно использовать. То есть помог им настроить агентов на их рабочих компьютерах. Ну, тоже как бы с правилами безопасности. Объяснил, как работать. И люди уже как начинают пользоваться, бегут, понимают, то есть как бы натыкаются на те вещи, на которые мы им рассказываем, объясняем, и они уже, ну, это как awareness такой, то есть это уже можно... Как раньше был там security awareness, да, сейчас тоже такой EE awareness, да, то есть как это работает, как это готовить и как в это быстрее войти. Поэтому чем ближе мы там к бизнесу, чем ближе мы к людям, которые будут это использовать и внедрять, ну, тем, в общем-то, нам проще будет с ними взаимодействовать позднее и не блокировать, а помогать делать это правильно.
Можно ли сказать, что безопасность, не знаю, как-то ухудшилась с появлением агентов? Есть ли примеры инцидентов? С чем приходится сталкиваться?
Регулярно сталкиваться приходится со следующим. Там, если мы берем там, разработку. Так как у разработки, как правило, достаточно широкие права, вот, и сотрудники, которые там разрабатывают систему, у них там бывают ну, широкие права там, в базах данных и так далее, ты никогда не знаешь, кто к тебе в базу придет. Ну, то есть, как бы придет ли это
человек
сам человек-сотрудник, да. Или он просто скажет: да, 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 сделай все за меня, и, в общем-то, базу там обнулят и так далее. С точки зрения вот, как бы, передачи агентам ну, управления рабочими станциями, и всем остальным, ну, в общем-то, тут как бы мы сейчас в моменте тоже сделать ничего, наверное, даже не сможем физически. Ну, то есть мы можем только всем все запретить, но в целом это не сильно помогает.
Ну, вот у нас как раз мы в предыдущем как раз подкаст записывали с нашими ребятами из Касперского, да, и Вот наши коллеги очень опасаются именно агентского подхода. То есть они внедряют помощников, но только из разряда вот к нам логи прилетели, у нас проанализировали. То, чтобы сам агент куда-то ходил еще, да,
конечно.
Это все запрещено, и поэтому в целом агентский подход считается опасным. Вот.
Нет, агентский подход действительно опасен. Поэтому мы для себя сделали подход именно с точки зрения, что все агенты выделяются в отдельную ферму, ограниченную по сети, с ограниченным доступом к корпоративным там системам, с ограниченным доступом к локальным моделям, глобальным моделям и с ограниченным набором прав. Поэтому у каждого агента будет своя учетка с ограниченным набором прав, в основном там на чтение.
Да? Ну, как, по сути, у человека, который только что пришел на работу.
Да, в целом, да. То есть, и мы хотим как раз, и цель была донести до аудитории, это что не надо бояться агентов, просто их нужно правильно готовить. И агентов надо готовить так, что ты отдираешь агента от рабочей станции пользователя для того, чтобы избежать неконтролируемого. То есть, что лежит на рабочей станции пользователя, не знает никто. Там могут быть и ключи, пароли, там, учетные записи, личные, там, корпоративные, это может быть какие-то старые неотозванные доступы, все что угодно может быть. То есть, поэтому для того, чтобы исключить такую возможность, да, то есть, и мы как раз пытаемся изолировать агента в отдельную песочницу, там, дать возможность пользователям автоматизировать свои действия, при этом не пересекая с их личной жизнью, их, в общем-то, там, машин, на которые они, в общем-то...
А какой-нибудь контроль трафика, типа умных фаерволов каких-нибудь, пока не делаете?
Это классно, но не работает.
Ага.
Проблема в чем? В том, что для систем агент – это легитимный пользователь. И он работает с правами легитимного пользователя. Это не скомпрометированный пользователь. Это действие, которое очень похоже на действие пользователя. Их поймать, то есть даже фаерволом.
Ну, какие-нибудь запросы фильтровать совсем уж критического типа там.
Можно, да. Для этого и мы у себя там разворачиваем policy gateway, который там и обезличивает, и контролирует там запросы в модели и все остальное. Но при этом мы тут с коллегами тоже общались и не один раз. Там есть прям уже новый целый пул атак и спектр атак на модели и на пользователей. То есть это там prompt injection, это модели poisoning, то есть это когда ты отравляешь модель или отравляешь запрос, или там пытаешься обойти ограничения модели несколько хопов, да, то есть там один из там базовых примеров. Ты не можешь сказать там, иди взломай мне сервер. Но ты можешь сказать, я такой-то исследователь, значит, обучаюсь на кошках, у меня тут есть какая-то виртуальная машина для того, чтобы понять, как это работает, чтобы это защитить, поэтому, а давай-ка ты мне поможешь на этой машинке.
То есть, создай контекст, да, чтобы для нее это было легитимным.
Да, и ты обходишь все правила модели и начинаешь творить, в общем-то, разную дичь, да, то есть, это работает в обе стороны, это работает как на модели внутри компании, когда это делает злоумышленник с данными компании и с доступами этой системы внутри компании. И так это работает в обратную сторону, когда злоумышленник находится внутри, и ему нужно что-то получить от модели и с этой моделью что-то сделать.
Пока это не ловится какими-то фаерволами.
Это делается не фаерволами, это делается отдельными модельками, которые контролируют...
Отдельные модели,
которые контролируют другие модели. Да, это уже какие-то более сложные вещи, и это по факту полная потеря контроля пользователя, и даже там специалистов там и информационной безопасности, это полная потеря контроля над процессом. К сожалению, это так.
Да, если еще добавить, что еще и модели все какие-то зарубежные, да, то есть вообще получается чудо.
У тебя там два варианта, либо американская, либо китайская. Все, третьего варианта не дано. То есть все остальные, варианты, это, какие-то производные.
Нет никаких попыток собственные самописные штуки делать в этой области? Или использовать имеющиеся отечественные разработки.
Имеющиеся отечественные разработки можно. Это очень интересно, забавно. Особенно, когда они тебе начинают отвечать на китайском. Но это прекрасно.
Да, уже все пошутили про китайские внутренности отечественных разработок.
Китайские отечественные разработки, да.
Понятно. Парочку советов людям, которые так же, как и вы, сейчас, что называется, оказались в компаниях, где руководство и акционеры AI Native, да, а они при этом занимаются безопасностью. Что им в первую очередь делать?
В первую очередь надо не погружаться головой в песок. идти навстречу и в первую очередь садиться рядом с акционером, садиться рядом с руководством и вместе с ними там в четыре руки начинать смотреть, как это работает, что происходит, что нужно акционеру и что там нужно там SEO, допустим. А в части, ну, то есть его задач и как он видит, ну, себе, то есть внедрение вот этих процессов, да, то есть тогда можно понять, куда это все побежит и как-то подложить, вот там, сделать там подушки безопасности в случае там аварии, чтобы все подушки безопасности по максимуму выстрелили, да.
А нет ли возможности переубедить акционера, сказать ему, слушай, ты вот сейчас гонишься за модой, может, тебе это все не надо?
Можно, но, к сожалению, скорее всего, это не сработает, потому что вот в нашей ситуации, ну, когда у тебя руководство получило реальный эффект, и этот реальный эффект выражается там в экономии ресурсов, когда там раньше отчеты делались дни, недели, да, а сейчас они делаются за 5 минут, и каждое утро он может получить отчет по компании за там 5 минут, и не ожидая, что это там отчет будет сделан в среду вечером, то есть, или там в пятницу утром, когда он уже там никому не нужен, да, то есть это, ну, поменять это уже не работает, то есть это не просто хайп, это когда люди сами сделали, получили доступ, значит, натравили агент, получили сами отчет, отчетность, сверили ее с отчетностью, давайте так назовем, кожаных, да, то есть, ну,
мешков.
Кожаных мешков, да. Сравнили, как бы еще и может оказаться так, что у кожаных мешков еще и нашлись ошибки в их отчетности, ну, то есть произошло какое-то несоответствие. Или есть какое-то несоответствие в том, что сделала ИИшка, но она исправила за 5 минут, как бы там ты,
ну, понятно,
поправил, да,
то
есть это вот с этой скоростью уже ничего не сделаешь. То есть, как бы, даже там с потерей, некоторые потери качества, ну, кожаные тоже ошибаются. Поэтому тут уже, как бы, уровень ошибок, он как бы сопоставим. Это не просто какая-то там... Ты написал, и он тебе какую-то хрень выдал, второй раз написал опять хрень, третий раз тоже хрень, ну, то есть, как бы, и оно не работает. Ну, то есть, как бы, а у тебя, когда ты получаешь качественный результат, и ты его получаешь каждый день, ну, ты понимаешь, что ты уже, как бы, в этом уже попал.
Ну, а они не боятся, что эту штуку могут отрубить? Вот у нас же сейчас были процессы, связанные с резким уходом зарубежных компаний, импортозамесом, и вот видно же явно, что такая же история может быть.
Конечно.
То есть, отрубят или на той стороне, или на нашей стороне, конечно, скажут, что это,
конечно,
чужой продукт.
Конечно, для этого есть уже способы. То есть, во-первых, как бы ты используешь не одну модель, уже есть прокси, там LLM-роутеры, которые позволяют тебе подключить там 200 моделей разных. То есть есть там специальные там гейтвеи, которые даже оптимизируют твой запрос там с точки зрения токенов, качества, там по типу запроса, как бы сразу пуляют нужную модель. И даже это уже не нужно делать, ты уже сам уже даже не выбираешь модель, за тебя это тоже может выбрать машина. Ты можешь развернуть у себя, вот как мы там разворачиваем у себя локальные модели для того, чтобы работать с критическими чувствительными данными, чтобы не выносить их за пределы, как бы, там контура. Вот, поэтому в этой части как раз те агенты, которые будут работать, они, как правило, скорее всего, будут работать на локальных моделях. И редко, когда, там, когда нужна какая-то мега-аналитика, как бы будут выходить за пределы. Поэтому в этой части уже нет.
Ну, то есть вы как бы готовы к тому, что вдруг кто-то может их запретить нам? Для американцев или китайцев?
Ну, в целом, да. Ну, то есть, как бы, невозможно всему миру запретить, как бы, использование моделей. Все равно найдутся способы, как бы, обхода вот этих вот вещей. Говорю, самый крайний вариант – это поднимается локальная модель или модели. Вот, пожалуйста, можно использовать там те же самые модели Сбера, Яндекса. Какая разница?
Которые, да, иногда есть... говорят по-китайски, да.
Ну, неважно, да. То есть, как бы, ну, они решают тоже какой-то определенный набор задач. Может быть, там, с качеством немножко пониже, потому что они не фронтиры. Ну, через 3-4 месяца также их догонят.
Понятно. То есть, с оптимизмом смотрим на эту сферу. Спасибо.
Пожалуйста.
Итак, наш следующий гость – Илья Зуев, вице-президент по информационной безопасности из МТС-банка, и у него на нашей конференции был доклад с загадочным названием «Как графовые нейросети ломают АПТ-атаки». Очень интересно, потому что у нас сегодня все в основном говорят про LLM-ки всякие известные, да, вот у вас, кажется, как будто немножко другая история.
Всем привет. Действительно, другая история, потому что, сколько я не общался с разными людьми, LLM-ки, если их применять именно для детекта, они 20% врут. Вот что бы с ними ни делали, они выдумывают, придумывают новые учетные записи для того, чтобы просто быть полезными. И это их проблема. А графовые нейросети – это DeepMind, То есть это подразделение под класс искусственного интеллекта, относящиеся к машин-лёрнингу. Они точные, они конкретные, они ничего не выдумывают.
Можно как-нибудь рассказать, в чем суть графовых нейросетей? Хоть немного для наших слушателей. В чем отличие от обычных? Почему они графовые?
Потому что граф строит связь. Да? Вот то, чего нету в классических CM-ах, в табличной аналитике. В табличной там вот есть формочка, таблицы, и по ней какие-то строятся суммарайзы, каунты, статистика. А здесь выстраивается взаимосвязь между объектами и смотрится отклонение. То есть, допустим, в некоторых графовых нейронных сетях там в качестве узла выступает пользователь и сервер, к которому он подключается, и все, и ничего больше. В других пользователь, сервер, сегмент. Между ними выстраиваются ребра. Это когда один пользователь пошел к этому серверу. Эти ребра, они обогащаются определенными фичами, атрибутами. Допустим, длительность сессии, там, аномальность source IP-шника или еще что-то, что позволяет модели более четко понять отклонение данного соединения ребра от стандартной картины. Ну и есть вот как раз почему мы используем ансамбль моделей, потому что некоторые модели смотрят на пользователя destination время, некоторые пользователь destination сегмент, некоторые смотрят только на взаимосвязи между сервер-сервер, а ребром между ними выступает пользователь. И вот если все эти подходы объединить в одну ранговую модель, получается крутой результат.
У вас уже это в работе есть, да?
У нас сейчас MVP собран, протестирован на годовых данных. Это около 1 000 000 событий.
То есть это сок в банке получается?
Да. Да.
Ага. И что? Прям АПТ ловится лучше, чем до этого?
Да, просто в разы. Мы протестировали вот как раз на годовых данных, где у нас были один Red Team и 22 пентеста. Все они были пойманы. Вот прям все. Единственное, что ансамбль не может поймать, но это прямо суперсложные атаки, когда злоумышленник мимикрирует под время, паттерн сервера. Ну, допустим, он через веб-морду взломал систему инвентаризации. Допустим, система инвентаризации ходит по определенному расписанию к серверам, собирает оттуда телеметрию.
И он должен в те же промежутки времени ходить?
Он должен не только в те же, он должен стандартную проверку отключить и в то же время к конкретному серверу пойти. То есть он должен угадать, к какому серверу в какое время ходит система и пойти в то же самое соединение. Другая история, которая не ловится, это когда злоумышленник через там условно фишинг подломил администратора и с машины администратора, используя его TMUX с уже проброшенными сессиями, да, то есть они уже установлены, либо используя там SSH-агентов, тоже с проброшенной аутентификацией, ходит по известным...
Легитимные
как
пути,
легитимный
да,
админ. Да. То есть да. Вот на какие админ ходит сервера, на такие же ходит и злоумышленник. Угу. И самое главное, он должен это делать в то время, когда админ работает. Если он будет делать ночью, а админ ночью не работает, то сеть его спалит.
Понятно. А это ваша чистая разработка или это все-таки использование каких-то готовых нейросетевых моделей там?
Есть научные статьи на эту тему. Что сделали мы? Мы взяли эти статьи, мы взяли опус, сказали, опус, напиши код. И он написал. Понятно. Самое интересное то, что у некоторых моделей есть исходники, как пример, но из этих исходников вырезаны важные части. Вот, допустим, в CyberGFM, который модель 26-го года, оттуда вырезан кусок, который отслеживает темпоральные передвижения по цепочке хостов.
А зачем они вырезают? Чтобы другие этого не делали?
Да.
А, то есть такая форма копирайта, да?
Конечно, конечно. И, ну, опять-таки, берем статью научного исследования, берем исходники, которые есть, говорим, опус, допиши, и он реально дописывает.
Интересно. Будет ли, как, не знаю, превращено в такой защитный продукт, который другие тоже будут использовать? Или только вот ваша собственная как бы защита?
Я в презентации отдал reconstruction prompt, то есть по этому промпту любой может создать ровно такую же модель, такой же ансамбль с графом, там, интерфейсом, в HTML-ке, в общем, все то же самое. Я думаю, что главная ценность вот всего этого исследования, она не должна кому-то одному принадлежать, мы должны сплотиться.
А аналоги есть кто-нибудь вот на рынке вообще используют такие модели сейчас?
Это исследования, ага. И эти исследования сейчас втихаря к себе в продукты имплементируют гиганты типа Mandiant, Trend Micro, да, и CrowdStrike тоже с этим экспериментирует. Я думаю, у них до продакшена дойдет еще, ну, может, уже втихаря дошло, а может быть, ага. В ближайшие полгода дойдет.
Понятно. По докладу были бы какие-то вопросы интересные?
В чем прям такой серьезный большой плюс? То, что количество ложных срабатываний – это то, во что не верил мой сок. Я когда пришел к соку, я говорю, ребята, а давайте сделаем, значит, профилирование с помощью machine learning, будем выявлять сложные АПТ-атаки. На что мне сказали, это так сложно, там такое количество будет фолзов, что нет, мы в эту историю не верим, мы это делать не будем. В итоге, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И по результатам всех исследований фолзов получается 0,48%. Угу. Это супер мало. Это, ну, условно, если у нас в сутки 3000 событий, то из них всего лишь 10 будут в качестве фолзов, которые соку реально придется разбирать. И то это можно отдать, кстати, на пользака, когда мы ему делаем пуши со словами «ты не ты», «аномальная активность, подтверди». И все, соку вообще ничего делать не нужно. Так что вопросы были как раз про этот механизм, вопросы были про масштабирование и как долго модель обучается. Модель на вот карточке RTX 4090 обучается 10 минут. То есть годовой объем данных, претрейн, тест, калибровка занимает 10 минут. На объеме 4000 хостов это очень мало. Следовательно, если это экстраполировать там на 25 тысяч хостов, вот как у нас инфраструктура, ну, ладно, будет 30 минут обучаться. Но это обучение нужно запускать раз в неделю. Ну, не жалко. Пожалуйста. А файн-тюнинг занимает вообще секунды, десятки секунд. Следовательно, файн-тюнить можно хоть каждый час 30 минут.
В общий вопрос, который всем сегодня задаю, про зависимость от зарубежных моделей. Как вот у вас с этим? У вас нет ощущения, что сейчас пока все хорошо, пока нам дают с ними играть, а потом кнопку подкрутят, да, и запретят. Чего будет тогда делать? На чем тогда мы будем строить вот эти все модели, которые ловят так здорово в соке наши АПТ?
Ну, здесь единственная зависимость – это как раз найти модельку, которую может тебе запрограммировать по статьям. И вот в твои желания как бы воплотить в качественный код. Сейчас Opus 4.8 – это Ferrari с точки зрения программирования. И с точки зрения архитектурного мышления он тоже самый лучший. Я перепробовал кучу моделей, кучу LLM, и все они сильно проседают, когда им начинаешь про кибербез вопросы задавать. И вот в глубину архитектуры углубляться. А Opus прямо держит.
А он, чей он Opus?
Anthropic.
Anthropic. Ну вот Anthropic не прикрутит нам этот Opus в какой-то момент?
Даже если он прикрутит, есть GLM от ZAI.
Ну, опять же, Китай.
Он по факту почти такой же качественный, но с другим механизмом. Он это компенсирует с помощью агентов. Да, большое количество агентов. В принципе, если нам эту модельку отрубят, тогда... Где мы пострадаем? Мы не сможем программировать так же быстро. Вот у меня вся разработка заняла 110 часов с тестированием, MVP, со всем остальным. И 130 версий программы пришлось разработать. Следовательно, если будет что-то другое, мне нужно будет нанимать разработчика, мне нужно будет дата-сайентиста нанимать, и это будет существенно
откат
дольше
такой,
и дороже.
Такой откат назад, да,
да,
получится.
Да. А здесь все супер быстро и качественно.
Спасибо, вот такое кратенькое мини-интервью.
Спасибо, было интересно.
Наш следующий гость Виктор Бобыльков, директор по информационной безопасности облака МТС Web Services. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
У вас был доклад про то, как производится red teaming. Вкратце расскажите, про что?
Ну, наш доклад, я вместе со своим коллегой Алексеем Федолаевым выступал. О чем наш доклад? То есть в начале доклада я представился и сказал, что, в принципе, я выстраиваю там прозрачную кибербезопасность с человеческим лицом, удобную и так далее. И как раз-таки, что такое прозрачность? Прозрачность – это то, что мы не стесняемся рассказывать о том, как мы сами себя... тестируем там на проникновение, устраиваем там киберучения, такие как red teaming, и что по итогу получается, где мы недоработали, где мы там что-то не увидели или на что-то мы не смогли среагировать. В базе моего доклада были две истории red team учений, которые были там, одна история в начале 25 года, вторая история в середине 25 года, и показали киллчейн, цепочку, как нас хакеры взломали в итоге облако изнутри и каким выводом мы пришли по итогу этих двух там киберучений. У нас облако состоит из нескольких платформ.
Первая – это платформа на VMware. Вторая платформа – это наша самописная, это наш флагманский продукт MVS Cloud Platform. Это полностью вот с нуля созданная платформа. Я в докладе рассказал кратко ее архитектуру. То, что платформа состоит из двух зон доступности. Одна зона доступности там в Вантаже, этот сот, в Лыткарино, вторая зона доступности в Гринбуше. На железе у нас растянуты на две зоны доступности порядка там 70 кубер-кластеров, часть из них продакшн, часть из них не продакшн, там где тест-дев, где разработчики тестируют свои гипотезы и проверяют вообще рабочие они или нет. И есть один ключевой, это менеджмент-кластер, который все эти 70 там кластеров создает. И вот этот менеджмент-кластер при его захвате, можно сказать, что атакующий захватил все облако. Таким образом, мы в рамках первой цепочки показали, что мы запустили, поскольку Red Team не смог пробиться с внешнего периметра, не смог там воспользоваться там фишингом, всевозможным там физическим проникновением через офисы, Wi-Fi и прочее. Вот это все у них не получилось, а нам все-таки было интересно потестировать наш флагманский продукт и наше реагирование на потенциальные инциденты, которые в нем возникают. В итоге, поскольку у нас выстроен доступ к облаку через там, двухфакторную аутентификацию через физический токен к VPN, мы их запустили с минимальными правами в нашу инфраструктуру и дальше сели смотреть, что же дальше будет.
И они все-таки зашли.
И они зашли и все поломали. То есть, как стандартный разработчик, получилось, что у них все удалось поломать. Поначалу вот мой коллега рассказал, что он тоже тестировал Kubernetes на то, чтобы взять кластер админа, и свой код он оставил. Пентестеры нашли и тоже им воспользовались. И он говорит, мы когда потом расследовали эту историю, выяснилось, что в итоге моя там тестовая лаба в инфраструктуре помогла пентестерам захватить один из кластеров. Дальше мы увидели о том, что наш харденинг, который, как мы думали, был раскатан на всю нашу инфраструктуру, оказался покрытие только 93%. Остальные 7% нам подсветили наши же хакеры. Следующее, мы там еще обнаружили несколько там, всевозможных там, мисконфигураций, которые были по нашей там, глупости оставлены. И вот это все, такие следы были подчищены. По итогу мы потом сравнили отчет пентестеров и отчет того, что увидел там Security Operation Center. Ну, мы, в принципе, все эти сработки видели, расследовали их. Получилось, что часть техник и тактик, которые применяли пентестеры, мы увидели, похвалили себя. Ну, а часть мы, к сожалению, не смогли увидеть. И в итоге, что привело к захвату вот этого вожделенного менеджмент-кластера. И таким образом мы там констатируем, что мы облако там потенциально могли потерять. Мы все это причесали, собрались, сделали там харденинг до конца на 100% инфраструктуры, сделали там харденинг Kubernetes, подчистили вот эти вот там небезопасные пароли, сделали полную двухфакторную аутентификацию при хождении по всей инфраструктуре, будь то там кубер-кластер, будь то нода под кубер-кластер и прочее. Сделали понятный там break the glass, когда в случае чего, если там на ноде, там, допустим, нету сети или там агент телепорта не работает и прочее. И мы все вот эти моменты прям подрихтовали, все вроде классно.
И снова запустили Red Team.
Да, и мы такие подуспокоились, вроде все сделали по итогу вот этого. Ребята, заходите снова. Вот, держите. И они такие, ну окей. А давайте мы прыгнем в вашу среду разработки GitLab и посмотрим что-то. А на самом деле это страшно, потому что большинство компаний шифруют тремя способами. Первое – это взять домен-контроллер. Второе – это, допустим, какой-нибудь СЗИ, там, взять там, антивирус, который раскатан по всей инфраструктуре, и через него можно там, дальше шифровать. И третье – это системы типа там, Ansible, GitLab CI и прочее, по которым происходит наливка на хосты во всей инфраструктуре. И вот как раз-таки GitLab, мы пустили хакеров в GitLab, и дальше что мы увидели? Мы увидели то, что благодаря GitLab они смогли повысить там свои привилегии. Дальше мы тоже увидели недостаток конфигурации, где они нашли определенные там секреты, захватили, получается, весь namespace и кубер-кластер, где находился GitLab. И дальше они тоже провели цепочку с нами на тот момент тоже там, вообще недетектируемую до захвата там менеджмент-кластера. И на сдачу ребята сделали следующую вещь. У нас есть тоже своя собственная там разработка для процессов безопасной разработки, где у нас все вот эти сработки, которые находятся там в коде, в компонентах зависимостях и прочее, ну, то есть такая ASOC-система, мы ее назвали Application Security Platform, и она у нас тоже развернута там в нашей инфраструктуре. Ну и на сдачу, поскольку у ребят был доступ уже к GitLab, дальше они намутили себе креденшалов для Harbor, где хранятся все образы, которые...
Заложили закладки, что ли, туда?
Они специально даже нам заложили закладку в нашу AppSec-платформу, где аккуратненько написали в уголке из серии, что AppSec-платформа сделана by MVS Red Team. Ага. Ну, то есть они вот такую вот закладочку красивую сделали. Вот. И что по итогу? По итогу мы какие выводы сделали? Мы разбили там этот пласт работ по приведению нашей там инфраструктуры в безопасное состояние на три части. Первая часть — это уровень операционной системы. Это харденинг нашего базового там образа, харденинг ядра Linux.
То, что первый раз было сделано.
Да, это еще, да, первый раз было сделано, но потом ключевое, до чего мы дошли, это скорость харденинга. Скорость и прозрачность. То есть у меня есть уже дашборд, на котором мы по каждой ноде понимаем, где какая версия харденинга стоит, актуальная она. Или, допустим, вот мы там говорим, что из серии там последние там 4 версии харденинга актуальные, а там, допустим, из 5, все, ее уже надо, сразу же создаем тикет о том, что вот тут надо обновить. Следующее. Это процедура break the glass. То есть, когда, допустим, разработчику все-таки нужен доступ по SSH, а у нас базовый SSH там закрыт, то все-таки он проходит по выстроенной процедуре получения там резервного доступа, заходит и уже получает. Но это, опять же, это вот разбить стекло, как это, и каждый вот такой заход нас предупреждают из серии: ребята, нам надо, выдайте нам, пожалуйста, ключ.
Ну, закрутили гайки, короче.
Да, все, закрутили, да, гайки по полной программе. Это все на уровне там базовой операционной системы. Следующее — это Kubernetes, поскольку у нас все на кубере вертится. И таким образом там тоже надо произвести хардинг. Тоже вот рассказали о том, что мы сделали. Там на самом деле много всего. И ключевое для нас вот направление, которое практически можно хардинить бесконечно, это
GitLab.
Да, это GitLab и вообще вся зона там разработки. И тут тоже мы достигли определенных успехов. Первое — это работа над секретами, которые, как обычно бывает, что хакеру не надо никого там фишить и прочее. Все это само раскидано по всей инфраструктуре. Он заходит, ему просто там грипануть надо, и он уже получает, в принципе, какой-то там доступ определенный там какой-нибудь сервисного аккаунта или там технической учетной записи. Вот эту историю тоже привели в порядок для того, чтобы упорядочить и убрать вообще вот эти раскиданные секреты. Мне кажется, этим грешит абсолютно любая там более-менее крупная компания. Второе, это тоже проверили, там переделали конфигурацию вот шеренных раннеров, через которые, в принципе, изначально и пошел вектор атаки.
Понятно. Такой вопрос, Виктор. Несколько раз звучало слово «хакеры». Вы заказывали сторонний Red Teaming или у вас своя команда?
Нет, у меня есть команда, мы ее называем MVS Red Team. Это команда из 6 человек, состоящая там из пентестеров и ретимеров. И вот они полностью как-то на нас накинулись.
А почему не внешние? Не может так получиться, что внешние больше найдут, нет?
Я не исключаю тот вариант. Но зачем приглашать внешних, когда у меня есть мои сотрудники, которые находятся у нас в штате,
ну да,
которые хорошо в целом знают устройство, и они не будут как слепые котята, где мы их 100% там увидим, что, ну, то есть, потому что большинство хакеров идут по принципу там наименьшего сопротивления и будут использовать свои приклады,
ну,
которые,
да,
которые стандартные, которые наш сок задетектит. А меня интересовало именно, что их кастомная подготовка, где они прям будут аккуратно, хирургически пытаться обходить все ловушки, которые мы для них расставили. Поэтому я вообще не исключаю, что я точно найму себе другую команду потестировать нас.
Ну, внешний аудит.
Да, внешний аудит, это 100% я тоже делаю каждый год.
Хотел спросить, как часто такой ретиминг нужен вообще крупной компании? Каждый год?
Постоянно. Этот процесс, на самом деле, должен быть постоянный.
Ну, вот
для
ваши
чего?
Кейсы, которые сейчас рассказывали, это были прошлогодние, да?
Это были прошлогодние кейсы, в этом году кейсы уже тоже есть. Они классные, то есть уже нету такой возможности развалить облако, как это было там полтора года назад. И для нас это ключевая работа. То есть я выстраиваю свою стратегию из там трех составляющих, то есть стратегия кибербезопасности. Первое — это мой какой-то вижен, к чему я хочу добежать. Второе — это бизнес-требования, которые ко мне выставляют как информационной безопасности, насколько там time-to-market должен быть быстро, какие мы фичи должны выпустить, какие аттестации, сертификации мы должны пройти и прочее, прочее. И третье — это действия хакеров. Ключевая моя задача, чтобы наш бизнес не поломали. И таким образом, проверяя себя и нанимая кого-то с рынка, я подсвечиваю там те или иные уязвимости или провалы, которые мы там подмечаем, и мы над ними также включаем это в наш roadmap, как от этого всего избавиться.
Ну и, наверное, последний вопрос. Вот поскольку у вас большая дыра была связана с GitLab, да, общий такой, насколько вообще наши разработчики сейчас зависимы от вот этих вот внешних облачных сред разработки, да? Нельзя ли в целом как бы сказать, что ну надо переходить куда-то на какие-то свои среды или нет? Или все-таки это будет зависимость долго?
Ну, во-первых, у нас GitLab развернут в нашей собственной инфраструктуре. Это никакая не облачная история. То
ага,
есть,
вот это да, надо уточнить. Хорошо.
Да, это я уточняю. То есть это on-prem GitLab, просто развернутый внутри облака. Uh-huh. Внутри облака, и это такая cloud-native инфраструктура. То есть это GitLab, uh-huh. который крутится в контейнере, в там, Kubernetes-кластере.
Ну, он стандартный, то есть хакеры, в принципе, знают, как он устроен. Да, как,
да,
как
это стандартная версия, которую мы тоже обновляем, как там, версия в апстриме, которая там комьюнити Edition и так далее. И ей практически пользуются, там, я не знаю, там 70% компаний, имеющих свою там in-house разработку довольно-таки крупную. И тут о чем речь? Что некоторые компании, да, продолжают использовать всевозможные облачные гитхабы, и ну, если они там не зависят от большого там количества клиентов. То есть у нас мы себе не можем позволить получить простой из-за недостатка инфраструктуры или из-за инцидента кибербезопасности, или из-за того, что в ЦОДе, допустим, пропало электричество. У нас такой возможности нет. У нас есть четкий SLA перед нашими клиентами. Таким образом, мы там над этим, над повышением нашей стабильности регулярно работаем. Ну, каждая компания выбирает себя. Если там это, допустим, завод, который наливает йогурты, и у них разработка только там сайт или какая-то там CRM-система, и если она там сутки проваляется, и они там из бэкапов, из ленты это поднимут, ну, для них, наверное, это не критично. Для нас там простой 1-2 минуты это уже замечают все клиенты. DDoS-атака, допустим, идет, начинает флапать, моргать, уже клиенты начинают спрашивать, а что у вас происходит? Поэтому тут вопрос, как это, вопрос критичности разработки для бизнеса. Вот у нас IT-составляющая — это кор бизнеса.
А то, что GitLab и вот такие среды разработки, они в целом зарубежные, это как-то влияет на современную ситуацию?
Но, к сожалению, если мы посмотрим на всю нашу базовую инфраструктуру, большинство продолжает использовать домен-контроллер Active Directory для управления там учетными, ну, да, записями. Есть много компаний, которые не переехали с иностранных IDM-ов, там Oracle Identity Manager, Microsoft Identity Manager и прочее. Тут вопрос к зрелости вот этой базовой инфраструктуры, которую способно создать наше государство.
Ну, то есть пока у нас нету аналогов, да, получается?
Аналог по среде разработки, который по зрелости способен полностью заменить GitLab как место хранения там исходников и всю вот эту обстройку как GitLab CI, как, mm-hmm. чем это доставляется уже на инфраструктуру. Ну, к сожалению, пока еще мы не на том этапе зрелости.
Ну, ладно, будем надеяться, что когда-нибудь... Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, наша конференция подходит к концу, и к нам как раз совершенно случайно зашел Евгений Касперский, и мы попросим его сделать какие-то предварительные выводы по сегодняшним докладам. Вот, как мне показалось, очень много докладов сегодня про чудеса, которые делаются с помощью больших языковых моделей, агентов, ну, чудеса на обоих сторонах, и на стороне атаки, и на стороне защиты. И сегодня у нас очень многие люди, с которыми мы сегодня говорили, утыкались, в конце концов, вот в этот вопрос, на каком месте мы находимся в отношении этих самых агентов, используем ли мы чужие, есть ли у нас свои, и что делать, если эти ребята вдруг нам кранчик перекроют. Вот, Жень, что ты думаешь на эту тему?
Не могу я давать каких-то там рецептов, советов. Единственное, что могу прокомментировать, поскольку мы сами давно уже в этой теме. Во-первых, то, что сейчас называют искусственным интеллектом, мне не нравится этот термин, потому что это вот эта калька с artificial intelligence, в английском языке intelligence, а это имеет немножко другое значение.
Да. Ну, есть хороший термин «бямки». «Бям» — большая языковая модель.
Машинное обучение.
Машинное обучение.
Да, и потом, еще раз, то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, это гораздо больше, чем эти всякие лингвистические модели, это больше, чем рисование там картинок и видео. И мы над этими задачами работаем уже более 20 лет. Мы собираем каждый день примерно 15 миллионов файлов.
Ну, да.
Вручную обработать невозможно. А определение автоматически, является ли данная программа данное приложение зловредным или нет, это тяжелейшая задача, которая, ну, даже математически доказана, что она не имеет решения. А, то есть 100% результата нет, но к этому 100% можно бесконечно двигаться. И там работают самые разные модели, я даже не знаю какие, там столько всего.
Да, а, не обязательно лингвистические,
конечно,
не обязательно нейросети.
А это абсолютно другие
там
вещи.
Там и деревья, и все на свете.
Далее. Допустим, обработка промышленной телеметрии. Это тоже отдельная задача, когда там с условной турбины снимают там гигабайты информации, и в этих вот данных найти, обнаружить, что там что-то пошло не так, как говорил Задорнов, звучок не тот. Это другие задачи совершенно. Это детектор аномалий, и это другая математика. То есть задачи, которые приходят, то, что мы называем искусственным интеллектом, это гораздо шире. Далее, в чем мы сильны, как страна? Техническое образование. То есть у нас есть математики, есть люди, которые могут разрабатывать алгоритмы, полировать их, придумывать новые. И с этим, ну, как мне кажется, в общем-то, проблем-то нет. Так вот, разработка есть, не хватает денег. Тупо не хватает ресурсов денежных, как мне кажется, насколько я чувствую. Сегодня была первая была презентация, где были цифры приведены, сколько, ну, триллион вложили в разработку яишек, яичницы. Пожарили яичницы на триллион долларов. Ну, нет у нашего государства таких денег, да и вообще денег мало. То есть мы не Китай, не Штаты, которые эти деньги печатают. А в этом проблема. То есть, с одной стороны, у нас есть предпосылки для того, чтобы стать там в лидеры, в первую двойку, конечно, это там фантастика, но хотя бы держать третье место по ИИ-инструментарию, алгоритмам, для этого тупо, насколько я понимаю, не хватает денег. Ну, вот как-то так.
Что тогда нам остается делать? Использовать технических специалистов, чтобы осваивать чужие инструменты?
С этим тоже есть проблемы. Опять-таки, сегодня про это говорили. Это когда вы используете чужие инструменты, а это, скорее всего, будет из одной заокеанской недружественной страны.
Да. Или одной, или другой.
Да, то вы рискуете тому, что вы как бы сливаете свои данные нашему главному вероятному партнеру. Это проблема. То есть есть риск того, что в любой момент вас просто отключат. Все, точка.
Да, да.
И вы попадаете в цифровой позапрошлый век, при этом уже привыкнув ко всему тому сервису и построив уже свой бизнес, там, свои дела на этих удобных, полезных, хороших алгоритмах. В этом проблема, да.
Ну, то есть, может быть, тогда просто вернуться туда в прошлое и радоваться счастливой аграрной жизни, там, не знаю, продавать картошку всему миру. Там,
это скучно, это
скучно,
не мой путь.
Да, да. Какой же тогда путь? Догнать мы не можем, да, использовать опасно. Что же делать?
Это скорее, ну, не задача компании по кибербезу работать над такими моделями.
Угу.
Да, там работает Яндекс, работает Сбер, мы партнеримся, мы используем их лингвистические модели, но они не самые сильные.
То есть остается что, там, ждать, когда государство вложится?
Вот не знаю, не могу я на этот вопрос. И мы как частная компания, мы еще раз, мы маленькая, ладно,
ну,
хорошо,
понятно,
не маленькая,
да.
Мы по российским меркам крупная, но частная компания.
Специализированная на своих задачах.
Да. Мы специализируемся на своих задачах и делаем их лучше в мире. Ну, может быть, не все,
понятно,
но некоторые конкретные вещи мы делаем лучше, реально лучше всех в мире. Ну, ждем, пока наши коллеги из других отраслей, областей.
Понятно, да. То есть это хорошее такое уже обращение к коллегам. Коллеги, давайте нам уже свои...
Они дают, они делают.
ЛЛМ-ки, бянки.
Они делают.
Да.
Мы ими пользуемся. Но, к сожалению, они все-таки идут не первым вагоном в этом поезде.
Ну, а какие еще в целом впечатления от конференции этого года?
А сейчас будет самая интересная сессия, будет, которая называется «Огонь».
«Огонь».
Вот после того, как пройдет «Огонь», боюсь, что там будут доклады, про которые даже вообще говорить публично не надо.
Ага. Ну, то есть у нас все-таки есть что сказать этому миру.
А, у нас очень что есть сказать этому миру, потому что если смотреть по уровню кибербеза, по уровню защиты, я думаю, что Россия сейчас имеет самый большой опыт. Плюс к тому, что, ну, как утверждают, произошло импортозамещение практически всего. То есть Россия, ну, как единственная страна в мире, которая может делать свой собственный самолет со своими полностью запчастями, то я думаю, что мы одна из трех стран в мире, которая может строить кибербез на своих собственных решениях.
Да. Даже без избыточных ЛЛМок?
Нет, вот без этого не получится.
Без этого не получится?
Конечно, потому что для того, чтобы управлять всеми этими системами, нужен это самый чертов искусственный интеллект. Потому что
все-таки нужен.
Быстрее, удобнее, дешевле. Он нужен.
Ну что ж, хорошо.
Да не очень хорошо. Страшно. Но я все-таки оптимист, поэтому страшно, больно, но прорвемся.
Отлично. Спасибо. Это был подкаст «Мини-пароль». Наша выездная сессия на конференции «Киберкэмп». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе или на любых других платформах, где найдете наш подкаст. И, конечно, слушайте нас на YouTube и читайте наш канал в Телеге. Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, пишите отзывы, а более серьезные предложения и вопросы присылайте на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим все эти письма без внимания. Ну а пока, до следующих выпусков и смените пароль.